Велина достала из складок своего платья крошечную книжку, подула на нее, и та прямо на глазах превратилась в волшебную книгу. Полистав ее, Велина прочла, что в краю Торна ныне находятся голубая, желтая, фиолетовая, зеленая и розовая страны. Она предложила волшебницам мирно поделить их между собой и не доводить дело до войны, которая может принести много горя обитателям этого чудесного края. Гингема смерила соперниц недовольным взглядом. Бастинду она с детства терпеть не могла, однако немного побаивалась. На голове старшей сестрички красовался золотой шлем. По слухам, с его помощью Бастинда повелевала могучим племенем летучих обезьян. Велина славилась как самая мудрая среди добрых волшебниц, а Стелла – как самая могущественная, да к тому же обладавшая секретом вечной молодости. Связываться с ними Гингема не решилась. «Ладно», – буркнула она, – «так в какой стране мы находимся?» «В голубой», – ответила Велина, вновь заглянув в свою книгу. «Здесь обитают живуны». «Сойдут и живуны», – согласилась Гингема. «А теперь убирайтесь из моей страны, чтобы я вас больше не видела!» Остальные три волшебницы бросили жребий. Бастинде досталась фиолетовая страна, Велине желтая, а Стелле розовая. После этого три чародейки сели на белые облачка и разлетелись по своим странам. Но перед этим Велина сказала: «Учтите, Гингема и Бастинда, вы не должны покидать пределы своих стран, иначе я объявлю вам войну. Я знаю, вы обе хотите завладеть книгами Торна и стать еще более могущественными. Для того сюда и прибыли. Страшно подумать, что случится на земле, если вам станут известны секреты высокого чародейства. Я буду следить за вами и не дам свершиться злу. Но как знать... Может, благословенный воздух этой чудесной страны, доброта ее жителей смягчат ваши черствые сердца? Этот край создан для добра. Торн сотворил его для всего сказочного народа, и тут хватит места для всех. Но злу здесь места нет». Гингема в бессильной злобе наблюдала, как три соперницы исчезают в голубом небе. От ее хорошего настроения не осталось и следа. Взобравшись на высокую скалу, она завопила таким пронзительным голосом, что вскоре на опушку леса сбежались жители всех окрестных деревень. Тогда Гингема объявила себя правительницей голубой страны и пригрозила ее обитателям ураганами, наводнениями и засухами. Живуны озадаченно переглянулись. Но когда в небе заблистали молнии, а деревья стали валиться на землю под напором бури, робкие человечки опустились на колени. Рыдая, они согласились признать Гингему своей властительницей. Колдунья обложила их данью. Каждый день живуны должны были приносить ей по корзине змей, жуков, жаб и пауков. Зарыдав еще сильнее, живуны согласно закивали головами. Они очень боялись змей, терпеть не могли пауков. Но разве можно перечить такой могущественной волшебнице? Поначалу Гингема хотела построить себе чудесный дворец, не хуже, чем у короля Франции. Но затем раздумала. От мысли, что даже здесь, в краю Торна, она не является единственной правительницей, у нее сразу портилось настроение. Ну как тут покорить мир, когда под боком такие соседки? Мрачная, недовольная всем колдунья поселилась в самой темной и сырой пещере, которую смогла разыскать на склонах гор. Вместо ковров она повесила на стенах связки сушеных мышей, а вместо мраморных скульптур украсила пещеру чучелом крокодила. Робкие живуны со страхом приближались к ее жуткому жилищу, и Гингеме нравилось видеть ужас в их глазах. Проходил год за годом, но могущество у колдуньи не прибавилось. Она обыскала все уголки своей страны, заглянула во все пещеры, обошла все леса, но жилища Торна так и не нашла. Не оказалось его и в соседней зеленой стране, которую волшебницы договорились оставить свободной. Значит, Торн жил в другом месте. Но где? А вдруг его замок нашла Бастинда и теперь готовится уничтожить своих соперниц, включая и сестру? Книги Торна могли попасть в руки Эстелли, а эта красотка может захотеть очистить волшебную страну от зла. Бррр, страшно подумать об этом. Но если наследство великого чародея окажется у Велины, кто знает, чего ждать от этой невзрачной на вид женщины с мудрыми добрыми глазами. Велина жила в своей желтой стране, словно отгородившись невидимой стеной. Трижды Гингема пыталась проникнуть туда, но каждый раз какая-то сила уводила ее с пути. Идя по прямой дороге в лесу, она вдруг оказывалась вновь в голубой стране, и с этим ничего нельзя было поделать. Наконец, спустя почти полвека, Гингеме надоело одиночество. Ей ужасно хотелось поговорить с кем-то, излить душу, пожаловаться на жизнь. Но разве с этими трусливыми живунами поговоришь? Они тряслись от страха даже при звуке ее шагов. В конце концов, Гингема не выдержала и воспользовалась своим главным колдовством. Она вновь превратилась в красивую молодую женщину и пошла по тропинке через лес к ближайшей деревне. Впервые за долгие годы она напекла пирожков, чтобы угостить ими окрестную ребятню. Хоть на час ей захотелось вновь стать графиней де Бар и увидеть в глазах своих подданных не только страх, но и восхищение. Войдя в густой бор, Гингема занервничала. Ей показалось, что кто-то следит за ней. Вскоре из зарослей папоротника вышел громадный волк и остановился на тропинке, опустив голову и ощерив клыки. Гингема вздрогнула. Они были железными. «Что же ты, красавица, ходишь по лесу одна?» — укоризненно сказал зверь. «А вдруг на тебя нападет серый волк?» «Волк?» — удивилась Гингема. «Не слышала, чтобы в голубой стране водились волки. Щенки встречаются, это верно. Да их можно поучить розгой». «Ну что ж, попробуй», — угрюмо сказал зверь и шагнул к женщине. Гингема усмехнулась. Приступ страха уже прошел. «Все-таки хорошо быть волшебницей», — подумала она. «С этим-то железнозубым я справлюсь». Волк присел, готовясь к прыжку, и в этот момент Гингема вновь превратилась из молодой красавицы в безобразную старуху. Она протянула руку и сорвала ветку с ольхи. Та тотчас вспыхнула. Гингема хлестнула горящей веткой прямо перед носом ошеломленного зверя, и земля запылала, словно солома. «Что же ты не прыгаешь?» — насмешливо полюбопытствовала колдунья. Волк прижал уши и лег на брюхо, скуля от страха. «Прости, Гингема, я не узнал тебя. Я пришел, чтобы наняться к тебе на службу». «На службу?» — удивилась колдунья и одним движением брови погасила ветвь. «Да на что это тебе? Разве ты не можешь найти в лесу добычу? Зайцев и лис здесь хватает». Глаза хищника недобро блеснули. «Я хочу отомстить». «Кому?» «Бастинде, твоей сестре». «Что? Да кто ж ты такой?» Оказалось, что волка звали Нарк. Он был вожаком стаи железнозубых, живущих в густых лесах на границе фиолетовой и желтой стран. В тех местах не было более свирепых и беспощадных зверей. Даже саблезубые тигры вынуждены были уйти в другие края, не выдержав напора этих злобных, бесстрашных хищников. Самым сильным и умным среди них был Нарк. Но однажды в лес пришла старушка, назвалась Бастиндой и потребовала покорности от стаи железнозубых. «Отныне и на веки веков вы будете служить мне», — заявила старуха. «Вы должны являться к фиолетовому дворцу по моему первому зову и...» Нарк, оскалившись, зарычал на нее. «Убирайся отсюда, жалкое создание! В тебе нет ни грамма мяса, иначе бы я мигом разорвал тебя! Никогда племя железнозубых не служило ни одному человеку и не будет служить! Да как ты смеешь, мышь полевая, приказывать нам, словно жалким собакам?» «Смею, милый, смею!» — усмехнулась Бастинда. «Батуту, матуту, йорики, морики!» Она произнесла заклинание, и Нарк почувствовал, как его ноги подгибаются против его желания. Вся стая легла на землю, поползла к старухе и стала облизывать ее башмаки. Как ни крепился Нарк, неведомая сила заставила его делать то же самое. «Так-то лучше!» — вновь усмехнулась Бастинда. «Учтите, голубчики, я могущественная волшебница. Мне знакомо даже колдовство великого Торна. Отныне вы будете служить мне и только мне. Скоро вся волшебная страна будет подчиняться моей воле». С того дня жизнь железнозубых превратилась в сплошное мучение. Им пришлось забыть о вольной охоте и веселых играх. Бастинде чуть ли не ежедневно чудились коварные заговоры. Каждый пень в лесу она принимала за вражеского солдата, и каждый шум за окном дворца — за начало восстания. Мигуны, которыми она правила, были куда смелее робких живунов и к тому же славились мастерством и силой своих кузнецов. Кто знает, быть может, они готовят заговор и собираются свергнуть свою правительницу? Колдунья то и дело свистела в волшебный свисток, вызывая стаю железнозубых. С их помощью ей удавалось держать в страхе жителей фиолетовой страны. Наконец Нарку это надоело. Он набрался мужества и пришел во дворец к Бастинде. «Хватит изводить мою стаю своими вызовами, вздорная старуха!» — прорычал он. «Ты не даешь покоя ни нам, ни бедным мигунам! Не знаю уж, как тебе стало известно магическое заклинание Торна, но оно попало в плохие руки». Перепуганная Бастинда начала бормотать заклинание, с помощью которого она управляла стаей железнозубых, но от страха перепутала все слова. С визгом она помчалась по дворцу, а Нарк длинными прыжками преследовал колдунью. Он не спешил прикончить свою мучительницу. Ему хотелось растянуть удовольствие. Громко вопя, Бастинда вбежала в свою спальню и дрожащими руками открыла сундук. Нарк сел у порога, насмешливо наблюдая за струсившей старушкой. Что может сделать эта выжившая из ума колдунья? Но он недооценил Бастинду. Та вынула из сундука золотую шапку и пробормотала: «Бамбара, чуфара, лорики, йорики, пикапу, трикапу, скорики, морики! Явитесь передо мной, летучие обезьяны!» Не успел Нарк и глазом моргнуть, как на него вихрем набросились летучие твари. «Бросьте этого неблагодарного волка в самое глубокое ущелье!» — завизжала Бастинда. «Он посмел напасть на меня, свою хозяйку!» Четыре обезьяны вынесли вырывавшегося Нарка через окно и полетели в сторону кругосветных гор. Здесь они сбросили волка в скалистое ущелье и улетели во свояси. Железнозубому повезло. Он рухнул на вершину огромной ели, скатился с нее словно с горки и упал в небольшое, но глубокое озеро. «С той поры я хочу только одного — отомстить своей бывшей хозяйке», глухим голосом закончил рассказ Нарк. «От одной белки я услышал, что злейший недруг Бастинды — повелительница голубой страны. Возьми меня на службу, и вместе мы одолеем твою сестру». «Хорошо», — подумав, согласилась Гингема. «Пойдем ко мне в пещеру». Ей уже расхотелось идти в деревню к живунам. Судьба подарила ей друга. Чего же еще? С той поры Гингема окончательно потеряла покой. Теперь она твердо знала, что ее сестра раздобыла по крайней мере одну волшебную книгу Торна. Значит, надо каким-то путем проникнуть в фиолетовый дворец и выкрасть ее. Но как это сделать? Вскоре судьба преподнесла Гингеме еще один подарок.